ходу повествования можно задавать вопросы, как в устной, так и в письменной форме. Записка. Молокане. Они откуда? Как отошли от православия? Православие, оно все больше оскудевало. Это было мертвой религией. Там было много мертвых обрядов. И как реакция на эту мертвую обрядовость возникло такое движение, которое известно под названием «духоборы», которые отвергали всякие обряды и все воспринимали духовно. Они даже отвергали Библию. Они считали, что во всем, ну, они должны понимать все духовно, и их должен учить дух. Так вот, в этой среде духоборов появились люди, которые говорили: нет, мы должны изучать Священное Писание. Но Священное Писание, эти люди, они толковали аллегорически. Например, крещение они не понимали буквально. Они считали, что не нужно креститься водным крещением. Люди, которые любили Слово Божие из среды духоборов, их стали называть молокане. Есть три версии, почему их стали называть молоканами. А одна из версий гласит о том, что так как они полюбили Слово Божие, а Слово Божие называется молоко, возлюбите чистое словесное молоко, поэтому их и стали называть молоканами. А другие говорят, что они молокане, потому что они во время поста употребляли молоко. Ну, кому как нравится. Вот такие существовали гипотезы или версии, почему их называли молоканами. И вот эти молокане, они возникли в Тамбовской губернии, переселились на Кавказ, но в результате изучения Слова Божия среди молокан появились верующие, которые стали понимать, что водное крещение необходимо. И этих молокан стали называть водные молокане. И вот один из водных молокан был Никита Воронин, который также пришел к идее, что не нужно крещение понимать символически, аллегорически, а что это есть воля Божия, и что действительно нужно креститься в воде, погружением. А Господь, Он вышел навстречу. В этот момент на Кавказ переселился с Прибалтики брат по имени Кальвейт. Он и крестил Никиту Воронина. И день, когда был крещен Воронин на Закавказье, и считается днем рождения Евангельско-баптистского братства. Очень интересно, на Украине общины штундистов возникли раньше, но там еще не было крещенных. На Кавказе несколько еще общин не было, но уже появился первый крещенный. На Украине уже начались гонения на некрещенных верующих, а среди баптистов на Кавказе гонений не было. И знаете почему? А по той причине, что на Украине вот тех крестьян считались православными. И был закон, что если кто будет совращать из православия, то таких нужно наказывать и строго уголовно преследовать. А молокане, они не были православные, и поэтому на них этот закон не распространялся. И поэтому еще определенный период времени на Кавказе было затишье, и не трогали верующих. Ну, мало ли, что там среди молокан происходит. Разделились они, пусть себе и делятся. Точно так же третья ветвь или третий очаг пробуждения в Петербурге, там тоже не было гонений, потому что пробуждение началось среди знати. А знать обычно попробуй тронь. У них есть определенные связи, они умеют защищаться, они знают законы. А вот простых мужичков, их можно было гнать. И гонения на этих простых мужичков были очень сильны. Я не знаю, выдержали ли бы мы эти гонения. Дело в том, что церковь, она была срощена с государством. И были и метрические записи, они производились православной церковью. ЗАГСов не было. Ну, например, захотел кто-то жениться. Где он будет брать брачное свидетельство? Он, сегодня он идет в ЗАГС и получает брачное свидетельство. Производится специальная запись, и этим вопросом занимается государство. А тогда, для того, чтобы получить определенную запись, нужно было идти в православную церковь. А если ты не православный, священник тебя не венчал, тогда с точки зрения государства и православной церкви ты, твой брак незаконен. Гражданских браков тогда не существовало. А если твой брак незаконный, значит, дети твои незаконорожденные. А раз дети твои незаконорожденные, а где им учиться? Они не могли нормально учиться, как остальные дети. Это раз. А второе, они не могли вступить в права наследства. Они юридически были полностью бесправными. Но это еще не так страшно, гораздо страшнее другое. А где хоронить их? Все кладбища вокруг православные. Если ты не православный, то ты не имеешь права похоронить тело на православном кладбище. И поэтому в те времена бывали случаи, когда хоронили на собственных огородах. Бывали случаи, когда просто запрещали хоронить, и неделями тело лежало, и оно разлагалось. Писались депеши куда-то там в Петербург, чтобы было разрешение, выезжали комиссии. Бывали случаи, несут верующие младенца, похоронная идет процессия. В это время прибегает толпа, священник, урядник. Кто позволил хоронить, те бросают гроб, говорят, хороните сами. Ну, понимаете, нет, не будем хоронить. Ну, впрочем, возникало вокруг этого покойника целая сумятица. Пережить такое, друзья, было очень и очень сложно. Очень часто были в то время самосуды над верующими. Иногда так издевались. Были случаи, когда просто брали ребенка и били головой о косяк двери. Когда читаешь эти душераздирающие, можно сказать, истории, и думаешь, как же они выдержали, наши братья. И смотрите, не отступали, проповедовали, их били, их гнали. Бывало так, что издевательства над верующими доходили до таких вот вещей, когда выводили их в поле и заставляли просто перекидывать снег с места на место. Бывали случаи, когда запрещали им выходить из дому. Вы не православные. Запрещали идти им по улице. Как выжить в такой обстановке? Они любили Господа. И они выжили. И они выдержали. И бывало так, когда священник подговаривал, говорил, если вы их убьете, за это ничто не будет. И бывало так, избивали верующих до полусмерти. А потом приходила комиссия, начинала разбираться. Тем православным грозил срок, а верующие прощали своих обидчиков. И таким образом, вот это высказывание, что кровь мучеников – это семя христианства, оно действительно справедливое. В тех селах, где были такие вот особые гонения, Господь обильно действовал. И многие-многие люди из тех, которые некогда гнали верующих, они приходили ко Христу. Доходил до того, например, собирается сельский сход и приказывает, чтобы отец избил сливовыми ветками сына. И смотрели за этим. То есть самым прямым образом издевались над верующими. И вы знаете, дорогие друзья, верующие устояли. Господь защитил их. Со временем был издан закон о даровании раскольникам определенных прав. Был в царской империи интересный закон. Секты разделяли на две группы. Секта более вредная и секта менее вредная. Но ты сам должен был доказать, что ты менее вредный. И ты должен привести аргументы в пользу того, что ты менее вредный. Более вредными считались секты, это те, если кто-то оденет одежду священника и начнет проповедовать. Значит, он под видом православия проповедует. Это более вредный. Потом, если более вредный, если он не молится за царя-батюшку. И еще он будет более вредный, если он будет призывать к свержению правительства. Ну, а остальные, они были менее вредны. К более вредным были соответствующие наказания, их могли ссылать, заковывать в кандалы. И вот православные священники, они пытались подвести статью под наших дедов, что они вредны. А для этого вот считалось так, что если ты баптист, то ты менее вредный, а вот если ты штундист, то ты более вредный. Но крестьяне законов не знали. Их в народе все называли штундистами или штундами. И поэтому, когда верующего приводили в суд, то спрашивали, ты штунда? А что, он будет отрекаться? Ну, штунда. Значит, более вредный он получал срок. А если кто-то законы знал, он говорил так, я не штундист, я баптист. Я царя-батюшку не призывал свергать, священнического облачения не одевал и так далее и тому подобное. Но для этого нужно было знать законы, для этого нужно было иметь адвоката. А священники, они строго за этим следили, и светские адвокаты неверующие, они не брали защищать верующих. Они понимали, что если они будут защищать верующих в судах, то тогда им не сдобровать. И вот нашелся один христианин. Фамилия его Кушнирев. Он был адвокат. Он был христианин. И вот он появлялся, как он только успевал. Где начинался суд на верующем, появляется этот Кушнирев и начинает защищать. И начинает доказывать, ваши законы гласят, и то-то, и то-то. Этот христианин относится к секте менее вредной и приводил аргументы. Очень злились на него православные священники. И история пишет, что трудно было его семье, трудно было его детям. Детям его не давали учиться в школе. И вы знаете, я когда узнал, откуда родом был Кушнирев, весьма удивился. Он был из города Киева. А совет родственников узников в каком городе действовал сильнее всего? В Киеве. Лидия Михайловна Винс как раз из этой местности. Я так подумал, очень интересно. Еще в то старое время был Кушнирев, а история продолжается, пишется. И оказывается, не только в наше время совет родственников действовал. И тогда были братья, которые подвязались за защиту евангельского дела. Вы знаете, друзья, православные, они не дремали. Они стали создавать братство. Создалось братство Андрея Первозданного в Херсоне. Образовалось Свято-Владимировское братство в Киеве. Какая цель была этих братств? Они стали издавать брошюры против сектантов, листовки, разрабатывались методики, каким образом сражаться с сектантами. Кстати, дорогие друзья, а знаете ли вы, что сегодня православие тоже не дремает? Знаете ли вы, что существуют специально тоже, ну, может быть, даже курсы о том, как бороться с сектантами? Однажды я иду по Киево-Печерской лавре, смотрю объявление. В объявлении написано, кто хочет, значит, учиться этим диспутам с сектантами, пожалуйте на курсы. Мне очень захотелось на эти курсы пойти. Но я передумал, знаете почему? Я так подумал, зайду туда, они скажут, ну перекрестись. А я же креститься не буду. И они скажут, вот мы победили, он креста испугался и выгонят меня. И думаю, вот если подойти так к нему и сказать, можно мне инославному баптисту посидеть на ваших курсах? И может быть тогда и получилось бы что-то. Вообще, друзья, в те времена удивительные диспуты были со священниками, и Господь даровал победу. Кстати, поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть раз в жизни беседовал с православным священником. Во, хорошо. Подойди сюда, брат. У нас иногда будут маленькие такие отступления, исторические. Представься, пожалуйста.
Ян.
Так, как?
Ян.
Ян, откуда ты?
Стопсе.
Стопсе. Расскажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах это произошло и как происходила ваша беседа или диспут? Ну, живой.
Я вообще крещенный сам в православной церкви.
Ты?
Да.
Так.
Ну, вот общался с батюшкой на причащении, на покаянии.
О, вот как. А был ли, а вообще, какое твое отношение к баптизму?
Хорошее.
А как ты думаешь, Ян, чем отличается баптист от православного?
Ну, нету всяких обрядов, там, оккультов, свечей. Не поклоняются святым мощам, там, вот этим иконам.
А сам ты кто? Православный или баптист?
Ну, сейчас я баптист.
А дома? А дома?
Иногда перекрещиваюсь.
Итак, друзья, ну это хорошо. Вообще очень интересно. Ян, ты прости, что я это говорю. Значит, это очень хорошая тактика. Дома православный, тут баптист. Лукашенко был православный коммунист. Это очень самая такая хорошая тактика. Ну хорошо, Ян, я вообще думал, что ты в диспуте. Кто участвовал? Хорошо, садись. А кому приходилось дискутировать с православным священником? Поднимите руку. Ну я старших не спрашиваю. Что-то не видно рук. А, пожалуйста, сестра. Видите, какой интересный у нас контингент на молодежном общении. Представься, откуда ты, твое имя?
Ирина из Тимошевска.
Хорошо. Значит, у вас в Тимошевске есть православный священник?
Да, там сильная православная церковь.
Хорошо, расскажи немножко, каким образом начался ваш разговор и как он продолжался, чем он закончился?
Ну, вообще я...
Вообще, возьми микрофон в руки.
Вообще я дискутировала с ним не в Тимошевске, потому что я уезжала в гости к брату, и там я на автостанции увидела священника, который собирал пожертвования. И я сказала ему, увидела, ну, началось вообще с того, что я сказала, говорю, в Библии написано, ну, своими словами сказала, я точно не знала, что Давид сказал...
Секунду, кто кого затронул?
Я его. Просто я сказала, говорю, что Давид сказал, я был молод и состарился, и не видел праведника, ходящего с протянутой рукой. Я говорю, а зачем вы просите это как что-то вроде как просьба милостыни, что ли? Что-то вроде такого. Я уже точно не помню.
Я хочу задать тебе один вопрос. Ты задал этот вопрос публично или наедине?
Нет, наедине.
Это, кстати, друзья, очень правильно. Если вы хотите приобрести оппонента, и вы хотите что-то ему задать, нужно сделать так, чтобы его не унизить. Вы же хотите его приобрести, а не просто сокрушить. И вот эта правильная тактика, если вам придется с кем-то беседовать, пожалуйста, вот эти вопросы неплохо задать наедине.
Ну, вообще, он выиграл этот спор. Он сказал...
И что же он сказал?
Он сказал, просящему тебя дай.
И на этом закончилась ваша... Ну, друзья, тогда тебе точно надо историю изучать. Садись. Хорошо. Кто еще из молодежи вел дискуссию с православным священником? Где?
Левее, левее.
Пожалуйста, выходите. Да-да.
Ну, я как бы беседовал с православными неоднократно, довольно-таки несколько раз. Как бы первая у меня такая беседа довольно-таки плотная состоялась, когда я в армии служил. Я Илья, меня зовут, я живу там, где медведи по улицам ходят. Меня даже спросили, говорят, у вас
медведи
снег.
Медведи ходят по улицам и в горах Кавказа.
Не,
и...
ну понятно. То есть это в Сибири находится город Новокузнецк, Кемеровская область. Меня даже спросили, говорят, у тебя снег-то растаял, как бы.
А
я
кто
говорю,
ты по убеждению, баптист или православный?
Я баптист, конечно.
А ты потомок баптистов или ты баптист?
Ну, я не знаю, как бы. Ну, в Библии сказано, что мы все, получаемся, уже дети Авраама, да, по-моему? Так что...
Я, вопрос такой, ты крещеный по вере?
Да, да. Да. Да, так точно. Как бы, ну вот, в армии у меня состоялся разговор, то есть я не хотел присягу принимать в армии, то есть как бы неоднократно отказывался. Ну, в итоге я так и отказался, так и отслужил, как бы. То есть, ну и, не, ну, и как бы вначале беседовал с офицерами, да, высокопоставленными, как бы. Они меня не убедили принять присягу. Они решили как бы удариться в религиозную помощь, как бы в помощь православных. То есть пришел священник, как бы начал со мной разговаривать. Он мне говорит, вот батюшка, говорит, смотри, там, вот по телевизору показывали, говорит, там, батюшка, стрелять. Я говорю, ну, во-первых, телевизор не смотрю, говорю, как бы, это первое.
А все-таки, значит, у вас шел вопрос о чем? Суть?
О присяге, то есть стоял вопрос.
Православный
священник? Да, да, да.
И чем закончилось?
Ну, как бы закончилось тем, что он мне сказал, что вот батюшка там, то есть надо защищать там. Я говорю, ну, во-первых, батюшка, он как бы, говорю, мне не указ, во-первых, почему?
Так подожди, потому что... а ты с батюшкой говорил лично?
Да, я вот с ним и разговаривал конкретно. Я говорю, мне батюшка, говорю, как бы не указ, потому что я смотрю вот на Библию, как бы. То есть вы, говорю, извините меня, конечно, как бы, ну, если в Библии нету никаких изречений о том, что надо там креститься, там, я не знаю, что, то есть, ну, там, вот так, я имею в виду, что не надо кланяться иконам, там, если, ну, как бы, зачем, я говорю, это выдумывать, да, как бы, ну, если написано, они, он мне давай там говорить.
Достаточно, спасибо. Не, я могу еще поделать. Я понимаю, но время ограничено, друзья. Во-первых, миленькие друзья, я хочу немножечко вам рассказать. Вызвал я совершенно не для того, чтобы была разрядка, и чтобы мы, ну так сказать, вздохнули свободно после такого урока. Смысл в том, что цель урока в истории, чтобы мы научились, одна из целей, защищать Евангелие, дело Божие защищать. Я вам расскажу один случай, который был в моей жизни. Однажды ко мне в квартиру пришел самый настоящий священник в облачении. Он захотел беседовать со служителем церкви баптистом. И у нас состоялся разговор. И разговор был о крещении младенцев. И вы знаете, друзья, я старался этого человека не унизить, и мы расстались с друзьями. Всегда своего оппонента нужно уважать. Победить мы можем его в споре.
Но приобрести.
Да. А вот найти такие слова, чтобы приобрести. А у него, знаете, он пытался меня приобрести. Он готовился, у него, оказывается, очевидно, у них есть специальные курсы, я так понял. Я-то не готовился, налегке был. А у него был листочек, и в этом листочке были пункты плана. И он строго шел по этим пунктам плана. Пункт первый. Он смотрит листочек. Расскажите, как вы покаялись? И я начал рассказывать, как я обратился ко Христу. Ну, теперь я вежливо начал его спрашивать, а как вы пришли к Господу? И он начал рассказывать, как он пришел к Господу. А это у него была домашняя заготовка. И потом он смотрит свой листочек. Обратимся к догматической части нашей беседы. Вот. И потом он, давайте поговорим на такую тему. Полчаса говорите вы, полчаса говорю я. А потом мы делаем выводы. А в двери заглядывают мои дети. Это же у меня дома происходит. Я думаю, выгонять их или не выгонять. Кто в этом споре, как говорится, будет победитель? Потом он думает, не буду выгонять детей отсюда. И вы знаете, а он подначитался своих православных этих канонов. И я ему говорю, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Откуда этот текст Священного Писания? Не знаете, молодежь? И из Нового тоже. Да? И из Ветхого Завета. И вот этот человек начал говорить, что этот текст Священного Писания относится только ко времени пророка Иоиля. А спасаться человек может только через православную церковь. И потом, когда начинали говорить на основании Слова Божия, вы знаете, я бы никогда так не смог сделать. А он смог, мужества ему хватило сказать, простите, я доверился своим, я впал в искушение, я доверился своим православным комментаторам, я не прав. И мне было удивительно, что он перед своим оппонентом набрался мужества и признал свою ошибку.
Значит, был человек искренний, как бы.
И искренний. И вы знаете, я пожал ему руку и сказал, а, наверное, у меня бы не хватило такого мужества вот так, как вы признать. А вы признали. Спасибо вам. И вы знаете, мы раскланялись и ушли друзьями. Понимаете, всегда, друзья, если твой противник повержен на лопатки, не добивай его. Не души его. Дай ему шанс. Покажи ему, что ты его любишь. И вот когда в дискуссии, в споре ты будешь великодушный, Господь будет благословлять тебя. Когда фарисеи и книжники приходили к Иисусу Христу, он там говорил очень четко. А вот ко многим он был интересующимся. Иисус Христос был милостивым.